Слушай, вот как создать технологический продукт, ну, собрать больше 120 тысяч долларов за первые же 24 часа продаж, и при этом, вот тут самое интересное, тратить на серверы сумму, которая едва хватит на пару чашек кофе в месяц?
Да, звучит как абсолютная фантастика, особенно учитывая, что все это, ну, без единого венчурного инвестора.
Именно. Без огромной команды, без вливания миллионов в маркетинг, сегодняшнее наше глубокое погружение строится вокруг просто невероятного кейса. Мы взяли за основу материал с канала Starter Story, и, знаешь, этот разбор доказывает одну вещь.
Какую же?
Что правильный запуск — это вообще не лотерея. Это не какое-то слепое везение, а очень четкая математически и психологически выверенная система.
Абсолютно согласен. То есть, по сути, мы сегодня рассмотрим детальное пошаговое руководство, и оно, честно говоря, вдребезги разбивает традиционные правила игры в стартапах.
Да, потому что принято ведь, как считать, для успеха в технологиях нужна огромная финансовая подушка.
Обязательно. Инвестиции, раунды, вот это все. Но здесь мы видим совершенно иной подход. Дефицит ресурсов тут как бы компенсируется очень глубоким пониманием человеческой психологии и того, как вообще люди принимают решения о покупке.
Ага. И чтобы понять, как такое вообще возможно провернуть, нам нужно сначала посмотреть на бэкграунд создателя продукта. Его зовут Амберто. И его путь, ну, он просто рушит стереотип о типичном фаундере IT-компании.
Да, он же вообще не программист.
Вот. Он изучал экономику, потом работал в такой строгой корпоративной среде, а в 2012 году он пережил очень болезненный провал своего стартапа.
Там, кажется, были пассивные инвестиции, которые они просто сожгли, да?
Да-да, именно сожгли. И после этого он вообще ушел из IT, представляешь, стал фэшн-фотографом. И только в 2016 году вернулся в индустрию, но уже как стратег по рекламе и росту.
И знаешь, каждый из этих, казалось бы, ну, случайных остановок в его карьере сыграла просто ключевую роль.
Как именно?
Ну, смотри, провал стартапа в 2012 году – это же отличная прививка от бездумного сжигания чужих денег.
О, это точно. Учат бережливости на всю жизнь.
Именно. А годы в фэшн-фотографии. Они тренируют насмотренность, то есть появляется эстетический интеллект, понимание того, как визуальная подача может управлять вниманием человека.
Ага, то есть он научился делать красиво.
Не просто красиво, а функционально красиво. А потом работа стратегом по росту дала ему жесткие навыки конверсии, работа с воронками продаж. И в итоге, ну, формируется крайне редкий набор компетенций.
Человек одновременно понимает экономику, видит красоту и, что самое главное, умеет продавать.
В точку. И этот набор навыков мощнейший выстрелил в 2020 году. Помнишь, когда весь мир оказался парализован ковидом?
Да, сидели по домам. И вот Амберто вместе со своей девушкой запускает бренд Play OSB.
И что интересно, это же был не софт?
Да, это были физические товары.
Физические колоды карт для занятий йогой.
То есть они создали их для осознанной практики, без экранов, что логично во время пандемии, когда все устали от Zoom.
И они вышли на Kickstarter, верно?
Да. И компания на Kickstarter собирает 200 тысяч долларов за первый же месяц. Успех просто грандиозный. Логистика налажена, люди получают свои карты. Но затем у них рождается концепция мобильного приложения. Они назвали его Flow.
Ага. То есть идея была перенести вот эту философию осознанности из картона... Ну, из физического мира в цифровое пространство.
И для тех, кто нас слушает, я бы привела такую аналогию. Это как переезд из шумного, агрессивного мегаполиса в тихий пригород. То есть создатель взял весь свой багаж знаний из жесткого мира запуска физических продуктов на краудфандинге и применил его в тихий, осознанный мир приложения для йоги.
Это отличная аналогия. Знаешь, переход от логистики коробок к логистике пикселей. Физические товары, ну, они всегда ограничены скоростью производства, стоимостью доставки, а цифровой продукт масштабируется с нулевой предельной стоимостью.
Да, и сегодня это приложение, чтобы вы понимали масштаб, приносит от 9 до 10 тысяч долларов в регулярной месячной выручке и там 4 тысячи активных пользователей.
Впечатляет. А что внутри самого приложения?
Там реализован конструктор последовательности асан. Ну, например, можно собрать свою собственную практику, скажем, зата-виньяза. Плюс там есть фильтрация поз по чакрам, детализированные видеоинструкции.
Круто. Но между идеей и вот этим работающим бизнесом лежит огромная пропасть. И первый шаг в методологии этого запуска – это так называемая слепая валидация идеи.
Да, и она должна произойти до написания первой строчки кода.
Обязательно. Базовый принцип здесь взят из знаменитой книги «Спроси маму». Суть в том, чтобы провести проблемные интервью с 5-10 людьми из целевой аудитории. Но и это критически важно. Категорически запрещается говорить им, зачем именно ты задаешь эти вопросы.
Вот тут я хочу остановиться. Как человек, который, ну, мыслит логически. Окей, давайте разберем это. Как вообще можно узнать мнение о продукте, если мы намеренно скрываем, что именно мы строим? Разве это не усложняет задачу?
На первый взгляд, да.
Ну просто логика же диктует. Покажи прототип, опиши функции и напрямую спроси, мол, заплатили бы вы за это приложение $10 в месяц?
Вот это самая большая ошибка ровичков. Прямые вопросы о будущем поведении – это ловушка. Она генерирует ложный позитив.
Почему?
Потому что социальные нормы программируют людей быть вежливыми. Если ты спросишь, купите ли, большинство ответит, конечно, звучит здорово.
Просто чтобы не расстраивать разработчика.
Именно. Чтобы не обидеть собеседника. А разработчик, ну, он воспринимает это как подтверждение рынка. Идет и тратит год на написание кода.
А в день релиза получает ноль продаж.
Абсолютно ноль. Поэтому скрытая валидация работает иначе. Нужно задавать вопросы о прошлом и настоящем. Например, как в данный момент происходит планирование занятий йогой?
И если человек отвечает типа «да никак, просто делаю, что помню».
Значит, острой проблемы нет. Все, расходимся.
А если он говорит, мол, я трачу 2 часа, рисую позы в блокноте, потом теряю эти бумажки и злюсь?
Вот. Вот тут обнаруживается реальная боль. То есть ищется, грубо говоря, кровоточащая рана, а не предлагается пластырь вслепую для здорового места.
Слушай, это очень мощно. И вот после обнаружения этой боли наступает следующий этап определения минимально запускаемого продукта, ну, того самого MVP.
И какой главный вопрос они перед собой поставили на этом этапе?
Они спросили себя, каков тот самый минимальный набор функций, который окажется достаточно ценным, чтобы убедить аудиторию заплатить за пожизненный доступ, то есть за lifetime deal.
И как только они очертили этот контур, ну, минимальный функционал, запустился следующий механизм. И, что удивительно, это снова не разработка.
Да, это создание контентной машины. Причем задолго до начала любого продвижения. Они заранее готовили тексты, графику, видео. Весь арсенал был готов.
Видимо, опыт запуска физических карт показал им, что вещи, которые создателю кажутся абсолютно очевидными, для аудитории на старте – темный лес.
Именно так. Чтобы собрать 120 тысяч за первый день, ну, недостаточно просто открыть продажи и сказать «Эй, мы открылись». Нужно создать гравитацию вокруг события.
Да, разработка продукта и разработка истории о продукте – это 2 параллельных процесса, и они спроектировали крайне необычную имейл-рассылку.
О, да. Рассылка – это шедевр. Она длилась ровно 1 месяц и 1 неделю, и механика была разбита на 3 психологических этапа.
Давай разберем их. Первый, я так понимаю, это сторителлинг.
Верно. На этом этапе формируется интрига, но без раскрытия деталей. Просто обозначается проблема в йога-сообществе и видение того, как ее можно решить.
А второй этап?
О, второй этап – это замешательство. Или confusion по-английски. В письмах они намеренно путают аудиторию. Они подают информацию так, чтобы казалось, будто готовится новый физический продукт.
Подожди. То есть они намеренно вызывали у людей когнитивный диссонанс?
Да. И это разжигало сильнейшее любопытство. А потом, наконец, третий этап – сорванный красный занавес.
Красивое название.
Да, и только здесь впервые звучит слово «приложение». Коротко объясняется, почему был выбран именно цифровой формат, и дается ссылка на подробное демо-видео на YouTube, где показывают текущие функции.
Слушай, этап замешательства, он же самый контринтуитивный. Маркетологи обычно топят за максимальную ясность, мол, все должно быть понятно с первой секунды.
А здесь все наоборот. Это похоже, знаешь, на классическую рекламную кампанию голливудского блокбастера.
Как это?
Но вот сначала выходит загадочный тизер, где тебе показывают только тень монстра или какой-то странный звук. Это вот как раз замешательство, люди гадают, что это. Затем выходит полноценный трейлер, это сорванный занавес. И только потом, уже в кинотеатре, люди узнают, но платят за билет.
Идеальная аналогия. Легкое непонимание заставляет мозг читателя активно искать разгадку, ждать следующего письма. И к моменту выхода приложения аудитория уже эмоционально инвестирована в процесс.
Но во всем этом был один железный принцип. На протяжении всего месяца действовало золотое правило. Ни в одном письме, ни в одном видео вообще нигде не показывалась цена до наступления дня запуска.
О, это потрясающе. Это правило имеет под собой очень глубокую нейробиологическую основу.
Да. Расскажи.
Смотри. Знание цены — это триггер. Он переключает мозг из режима эмоционального восприятия, ну, когда мы восхищаемся чем-то, в режим холодного анализа.
Включается внутренний бухгалтер.
Именно. Начинается калькуляция, человек думает, так, а сколько это стоит у конкурентов, а вписывается ли это в мой бюджет на месяц? И вот это знание цифры, оно мешает влюбиться в продукт.
То есть задача предварительной кампании заставить аудиторию проникнуться ценностью.
Да, ценностью и долгосрочным видением. И когда наступает день релиза, желание обладать этим инструментом должно быть настолько сильным, что цена воспринимается уже просто как, ну, последняя формальность на пути к решению их проблемы.
И когда наступает этот день X, стратегия ценообразования делает еще один неожиданный поворот. Руководство гласит: нельзя бояться высоких цен.
Да, обычно инди-разработчики ставят какие-то скромные суммы, там $5, 10.
А здесь три тарифа пожизненного доступа. Первый — это ограниченный функционал, стоит $109.
Немало для старта.
Дальше больше. Второй тариф — расширенные возможности за $199. И третий тариф — так называемое полное видение. Он включает вообще все будущие обновления и стоит внушительные $349.
$349 за сырое приложение на старте — вау! Но это же классическое использование эффекта привязки, ну, или якорения.
Как это работает?
Первые два тарифа существуют не столько для того, чтобы их массово покупали, сколько для создания контекста. То есть на фоне $199 за урезанную версию, $349 за полный безлимитный доступ навсегда воспринимается мозгом уже не как безумная трата, а как крайне выгодная инвестиция.
Хитрый ход. Плюс механика самого запуска 5 мая сопровождалась очень жесткими правилами.
Что за правила?
Во-первых, абсолютная прозрачность. Они честно заявили, какие функции еще не работают. Сказали прямо: продукт пока сырой.
Это вызывает доверие.
Во-вторых, окно продаж было открыто строго ограниченное время, максимум 5-7 дней, и было лимитировано само количество мест.
Ну да, чтобы подавить привычку откладывать решение на потом. ФОМО — страх упущенной выгоды.
Но самое радикальное правило это полный отказ от возврата средств. Никаких рефанс за продукт стоимостью $349.
Жестко.
Вот тут я хочу поспорить, потому что для рынка, который привык возвращать цифровые покупки в App Store по первому требованию, это звучит просто пугающе. Разве это не отпугнет вообще всех?
Знаешь, на первый взгляд да, но отсутствие возвратов на этапе с самого раннего запуска — это очень крутой рациональный фильтр. Он отсекает случайных прохожих.
То есть им не нужны были зеваки?
Именно. Создателю на этом этапе совершенно не нужны те, кто хочет просто посмотреть, покликать и вернуть деньги. Ему нужны истинные ранние последователи. Те люди, которые настолько разделяют видение продукта, что готовы рискнуть своими деньгами без всяких гарантий.
А если человек сомневается?
А сомневающимся они прям советовали: ребят, дожидайтесь обычных ежемесячных подписок, они появятся позже. Политика без возвратов как бы транслирует: это предложение только для тех, кто в нас верит.
И знаешь, какой результат? Этот бескомпромиссный подход принес им от 500 до 600 ранних клиентов за первые сутки.
И вот тут мы сталкиваемся с самым мощным идеологическим конфликтом во всей этой истории.
Ты про инвесторов?
Да. Вот этот пожизненный доступ LTD — это концепция, которую традиционные венчурные инвесторы просто на дух не переносят. Искренне ненавидят.
Почему? Казалось бы, живые деньги.
Потому что их логика строится на метрике LTV — пожизненной ценности клиента. Продавая продукт навсегда за разовый платеж, компания как бы добровольно отказывается от будущей регулярной выручки с этого конкретного человека.
То есть для венчурного капитала это выглядит как, ну, уничтожение потенциала бизнеса?
Абсолютно. Инвесторы мыслят графиками постоянного бесконечного роста. Ежемесячная подписка для них — это предсказуемый денежный поток, а разовая продажа ломает всю эту финансовую модель. Поэтому в мире классических стартапов LTD считается едва ли не дурным тоном.
Но аргументация создателя Flow просто разбивает эту логику в пух и прах. Особенно на этапе раннего старта.
Какой у него контраргумент?
Очень простой. В первый день жизни продукта никаких реальных данных по оттоку пользователей или их жизненной ценности просто не существует.
Да, есть только фантазии в таблицах Excel.
Вот именно. А стратегия пожизненного доступа превращает эти призрачные гипотезы в реальные осязаемые деньги на банковском счете прямо сейчас. По сути, это работает как беспроцентное привлечение капитала.
И при этом не нужно отдавать ни 1% доли в компании венчурному фонду. Гениально.
Да, и более того, меняется сама поведенческая экономика пользователей.
В каком смысле?
Ну смотри, ежемесячная подписка дает клиенту то, что можно назвать опциональностью. Отношение у такого клиента сугубо потребительское.
Ну да, если в приложении не нажимается кнопка или видео зависло, он просто отменяет подписку. Еще и разгромный отзыв напишет в стор.
Именно. А покупатели пожизненного доступа обладают приверженностью. Заплатив $349, они уже проголосовали рублем за успех этого продукта. Если у них что-то ломается, они не убегают.
А что они делают?
Они присылают разработчику подробнейшие баг-репорты со скриншотами. Для этой когорты ранних покупателей даже была создана закрытая группа в Telegram, где они активно помогают улучшать приложение.
О, это как разница между, ну вот представь, туристами, которые снимают квартиру на выходными, и дольщиками, которые вложились в строительство дома.
Прекрасное сравнение. Если у туриста потек кран, он просто съезжает со скандалом и требует возврат.
А если кран потек у дольщика, он берет инструменты и идет помогать прорабу его чинить, потому что он чувствует себя совладельцем.
Эта метафора идеально описывает сдвиг ролей. Потребители трансформируются в соавторов.
И знаешь, если вернуться к финансовой математике, то продажи пожизненного доступа – это на самом деле просто временной сдвиг капитала.
В смысле?
Ну, статистика показывает, что обычный пользователь живет в приложениях подобного типа около 24 месяцев. После чего он все равно уходит, отменяет подписку.
Ага.
И задача состоит в том, чтобы просто собрать деньги за эти 2 года авансом. Кстати, крупнейшие e-commerce корпорации делают нечто похожее каждую черную пятницу.
Точно, они же дают колоссальные скидки.
Да, отправляют шквал писем, агрессивно собирают наличные, фактически вытягивая будущую выручку в настоящий момент. Это просто инструмент выживания и обеспечения независимости.
И люди, которые хронически устали от десятков подписок, охотно платят сумму, превышающую годовой тариф в 3-5 раз, лишь бы избежать очередной ежемесячной транзакции.
О да, усталость от подписок сейчас просто огромная.
Но слушай, за таким масштабным сбором средств и сложной психологии продаж должен же стоять какой-то серьезный технологический фундамент.
Кейса поражает своей бережливостью. Стек технологий оказался до смешного простым и дешевым.
Рассказывай.
Разработка велась на кроссплатформенном фреймворке Flutter.
А, то есть вместо найма 2 отдельных команд для iOS и Android?
Пишется 1 база кода, которая работает везде. Это же колоссальная экономия времени и зарплатного фонда.
Логично. А что с бэкэндом?
Роль базы данных выполняет Firebase, и его использование на этом этапе обходится всего в $25 в месяц.
$25?
Да. А для управления логикой подписок интегрирован сервис RevenueCut. Это такое готовое решение, которое избавляет от необходимости писать свой серверный код для Apple и Google.
А видео где лежат? Они же тяжелые?
А тяжелые видеофайлы просто хранятся на Vimeo, пуш-уведомления рассылаются через платформу OneSignal.
То есть вся архитектура просто собрана из готовых модулей, как Лего. Никаких собственных сложных бэкэндов, никаких пыхтящих серверов в подвале.
Именно. Современные облачные инструменты дают разработчику-одиночке просто беспрецедентное технологическое плечо — leverage, который позволяет обслуживать тысячи клиентов за копейки.
Но это просто сумасшедший контраст. $120 000 выручки при серверных затратах в $25.
И этот контраст подводит нас к главному, я бы даже сказала, философскому выводу из всего этого опыта. Как формулирует сам создатель? Перфекционизм — это страх, замаскированный под подготовку.
Очень сильная фраза. Ожидание идеального кода — это же всегда попытка защитить свое эго от критики.
На 100%. Реальные прорывы случаются тогда, когда продукт, порой откровенно сырой, отдается в руки реальных людей.
Да, потому что обучение в публичном поле, адаптация под живые отзывы, это всегда будет бить по эффективности долгую разработку идеального продукта в изоляции. Продукта, который в итоге может оказаться вообще никому не нужен.
И наш сегодняшний анализ, по сути, обнажил механику того, как создаются независимые технологические бизнесы нового типа.
От скрытой валидации проблемы?
Да. До виртуозного управления вниманием через e-mail-рассылку без указания цены. И от жестких правил запуска до сбора стартового капитала напрямую от пользователей, минуя все эти пафосные кабинеты инвесторов.
Знаешь, напоследок для аудитории стоит озвучить одну глобальную мысль. Учитывая текущее состояние рынка, где абсолютно все от софта и фильмов, да, я не знаю, функции подогрева сидений в автомобилях, сдается в аренду через подписки.
Да, подписки повсюду.
Концепция пожизненного доступа приобретает вообще новый смысл. Возможно, это уже не просто какой-то стартовый хак для инди-разработчиков, чтобы по-быстрому срубить денег.
А что тогда?
Что если в мире тотальной аренды возможность по-настоящему владеть цифровым продуктом навсегда становится главным премиальным трендом наступающего десятилетия?
О, эта мысль бросает вызов всей современной экономике подписок. И оказывается, что за огромными технологическими запусками не всегда стоят многомиллионные бюджеты. Иногда там скрывается простое понимание боли аудитории, смелость выпустить продукт с неидеальным кодом и готовность нарушать правила. Оставляем эту концепцию для самостоятельного осмысления тем, кто нас слушает. До новых погружений!